Всем привет! В эфире 73-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, пока я не забыл, я хочу первым делом пригласить вас всех в гости. Нам пора познакомиться. Мы знакомы друг с другом заочно, мы не встречались с большинством из слушателей и участников этой передачи. Приходите, пожалуйста, 26 февраля в Политехнический музей в воскресенье. Будет такая конференция «Карманного ученого». Я хочу, чтобы некоторые вопросы мы обсудили с вами вместе. Это будет большой праздник, большое приключение. Мы будем изучать всякие интересные вещи в музее. Туда придут авторы блогов, космоблога и геоблога, и других блогов. Вы сможете с ними там познакомиться, задать им любые вопросы. Давайте знакомиться, давайте дружить. Наше приключение будет посвящено магнитам. Как действуют магниты на Земле, как действует компас, про то, как в древности работали магниты еще во времена динозавров, про то, как связано магнитное поле Земли и северное сияние, какие удивительные вспышки видели космонавты, когда летали на Луну, и разные другие вещи, связанные с магнитами. Приходите, пожалуйста. Билеты продаются в издательстве или в книжном магазине «Циолковский», который находится прямо в музее. Ждем вас 26 февраля на конференции «Карманного ученого». Вот, ну и мы приступаем к ответу на вопросы, которые нам прислали на телефон 514-09-49. Большое спасибо за ваши звонки. Звоните нам почаще, не забывайте оставлять номер вашего телефона. Желательно повторять вопрос два раза, иногда плохо записывается. Вот такой вопрос прислала нам Маша из Новосибирска.
Здравствуйте, карманный ученый. Это звонит Маша Строкова, мне 8 лет. У меня такой вопрос. Самцы императорских пингвинов, когда они высиживают яйца, когда они делают черепаху, они куда девают яйца? До свидания.
Подробно на этот вопрос мы уже ответили в зооблоге. Посмотрите запись от 12 февраля. Там много интересного про пингвинов. Ну, а я хочу обсудить эту тему подробнее с Машей. Вот такой разговор у нас получается с ней.
Алло.
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 Добрый вечер.
Добрый.
Будьте добры, можно попросить Машу?
Сейчас, момент.
Алло.
Алло, Маша?
Это кто?
Привет, это карманный ученый.
Привет, карманный ученый.
Спасибо тебе за отличный вопрос про черепаху и пингвинов.
Угу.
Скажи, пожалуйста, а у вас холодно в Новосибирске?
Ну, у нас бывает холодно, бывает не очень.
А сейчас сколько градусов?
Сейчас, ну так, утром было -27.
Ого!
Сейчас, ну, кажется, 20 градусов.
Ужас какой! А у вас не отменяют школу, когда очень холодно?
Пока что не отменяли.
А сколько должно быть градусов, чтобы отменили, не знаешь?
Ну, так, 37.
Ага. Ого, кошмар какой. Вот это холодрыга у вас. А у нас в Москве сейчас -20, но говорят, что выходные будет еще холоднее. Я спрашиваю, потому что я вот думаю, многие дети гуляют сейчас на улице во время холода. Они могут тоже попробовать делать черепаху, как пингвины.
Да.
Ты откуда узнала про эту черепаху?
Про черепаху?
Да.
Ну, вы делали выпуск 25-й про пингвинов.
Ага.
Там рассказывалось про черепаху.
А.
Которую пингвины делают.
Знаешь что, мы специально посвятили этому твоему вопросу целый рассказ у нас на сайте.
Да, я уже видела.
Ты уже видела? А ты читаешь наш зооблог?
Да.
Здорово. Сама или тебе вслух читают?
Нет, сама.
Ага. И ты, значит, я хочу всем слушателям сказать, вы сейчас можете залезть на сайт издательства «Розовый жираф», там есть раздел «Хочу все знать», и там есть зооблог, и там есть сообщение, как раз ответ на Машин вопрос о том, как пингвины делают черепаху, и там показано, откуда само слово «черепаха», да? Ты поняла, да, откуда слово это возникло?
Ну, да.
От кого?
Ну, древние римляне делали, типа, похожие на панцирь черепахи, покрывали щитами.
Да, они так выстраивались, чтобы их никто не мог победить. А пингвины так строятся, чтобы греться друг друга. И вот я думаю, если...
Защищаться и нападать, чтобы их не поразили. это.
Да, а пингвины так берегутся от страшного холода в Антарктиде.
Ну, щиты их покрывали, и их не могли достать, наверное.
Щиты покрывали, да, римлян, а пингвины тоже плечами становятся крепко друг к другу, и так тем, кто внутри, тем теплее.
Да, потому что вокруг них много тепла, типа.
Ну да, я думаю, что дети могут попробовать на морозе так делать, особенно если много будет детей, можно вместе всем встать, тем, кто внутри, тем будет потеплее, если их будут греть соседи.
Угу.
Особенно если распахнуть, может быть, куртку и закутать того, кто в середине, будет тепло. Но возникает проблема, что холодно тем, кто снаружи, да?
Да.
И ты уже поняла, как они решают ее?
Ну да, они там перемешиваются все время. В середине постояли, потом наружу вышли.
Да, погрелся, дай погреться другому.
Те, кто грелся, потом других согревают.
Да, мне кажется, это очень справедливо.
Да, потому что каждый получает в итоге немного тепла.
Да, и в итоге все могут остаться живы. Но ты правильно совершенно спросила про яйца, потому что, конечно, в такой толпе очень трудно уберечь яйца, которые у них лежат на лапках. Вот можете на сайте посмотреть, там есть фото, видно, как на лапках лежат яйца, их легко потерять.
Там они могут скатиться, или другой может толкнуть просто-напросто.
Да, надо сказать, это случается. И вот наша книжка про пингвина, который хотел все знать, книжка нашего издательства, она как раз начинается с того, что яйцо потеряли, но его сразу подобрал другой папа.
Mm-hmm.
Они, на самом деле, довольно легко теряют эти яйца, и яйца очень быстро замерзают на снегу и погибают. Так что к концу зимы не все яйца выживают. Ну, в книжке все кончилось хорошо, из этого яйца вылупился пингвиненок, но в жизни, к сожалению, так не всегда бывает. Бывает, что яйцо гибнет.
Ну да, такое, наверное, часто бывает.
Случается, к сожалению. Вообще, тут надо в первую очередь разобраться с тем, зачем папы всю зиму насиживают яйца. Что это вообще за безумная вещь, да? Большинство птиц весной или летом гнездится.
Ну, потому что, наверное, вот когда яйца высиживают, им дают немного тепла, а там ведь очень много градусов, минус 60 там и больше.
Да, и меньше.
Оно может просто-напросто превратиться в лед и заморозиться. И пингвиненок внутри него погибнет. А если его будут высиживать, то оно будет согреваться, и пингвиненок сможет выжить.
Ну да, но вообще все птицы насиживают свои яйца. Весь вопрос в том, зачем они весь этот кошмар затевают зимой, в самое тяжелое время.
Наверное, потому что потом они вылупляются как раз весной, когда теплее.
Штука в том, что в Антарктиде очень короткое лето и короткая весна. И они должны использовать это время, чтобы очень быстро развиться в крупных мощных птиц. И поэтому у них очень все хитро рассчитано. Сначала самка откладывает огромное яйцо и тратит на это все свои силы и очень худеет от этого. Поэтому она должна уйти на несколько месяцев в море кормиться. Там один плюс, что если уж ты в море, то еды хоть отбавляй. И она очень калорийная, очень жирная. Самка уходит кормиться. Почему крупное яйцо? Потому что важно, чтобы пингвиненок вылупился сразу крупным и быстро рос.
Угу.
Отдала яйцо самцу. Он 2 месяца высиживал. Яйцо вылупилось ровно в начале лета, чтобы пингвиненок успел быстро вырасти. Самец к этому времени просто помирает от голода. Он несколько месяцев ничего не ел. От него тоже половина остается. Значит, самец убегает в море кормиться. Возвращается самка, кормит детеныша. Потом самец немножко откормится и тоже подключается к самке. Они уже по очереди его кормят, чтобы быстро-быстро успеть, как спортсмены, к финишу. К началу зимы, чтобы пингвинята выросли, они бывают уже очень крупные и жирные, часто даже более жирные, чем родители, более толстые. И они уходят в открытое море и пару лет там откармливаются, пока не достигнут взрослого возраста. Такая интересная очень жизнь у пингвинов. Ну, тем, кто заинтересовался, я советую почитать наш космоблог «Сообщение от 10 февраля» на сайте издательства «Розовый жираф». Там подробнее рассказывается о том, как пингвины делают черепаху. Маше я желаю не очень мерзнуть.
Спасибо.
Звони нам еще.
До свидания. Спасибо за ответ.
Пока. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Я напомню, сейчас я назову 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. Какой из фактов был полной чушь, я скажу в конце передачи, а вы попытайтесь угадать сами. Факт 1. По гладкой горе всегда труднее идти, чем по ступенькам. Факт 2. Пищащие комары издают этот звук крыльями, а не горлом, не голосом. Факт третий. Когда мы хрюкаем или храпим, наши связки не издают звуков. Звуки издаются другим местом. И четвертый факт. Солнце – это просто одна из звезд, которая находится в галактике Млечный Путь. Остальную часть этой галактики можно видеть на небе в виде белой полосы. Вот подумайте, какой из фактов был полной чушью, а отгадку я скажу в конце передачи.
Меня зовут Одиссей. Мне 8 лет. Я хотел спросить, а вот как мы говорим, как я понимаю, без голосовых связок? Вот так. Почему в горку легче идти, чем по ступенькам вверх? По крайней мере, это легче. До свидания.
Алло.
Алло, Одиссей?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Угу.
Ты меня хорошо слышишь?
Да, хорошо.
Ты можешь сейчас говорить?
Да, могу.
Еще раз покажи, как ты умеешь мычать. Круто. А хрюкать ты умеешь? А я еще лучше умею хрюкать. Я хрюкаю вот так. Так вот, когда я хрюкаю, я действительно издаю звук без голосовых связок. Или если сопишь, например, если сопишь вот так, тоже без голосовых связок получается звук.
Что делаешь?
Сопишь, если ты громко сопишь. Или храпишь. Это звук без голосовых связок. Но вот это твое мычание, Одиссей, это мычание с голосовыми связками. Всякий раз, когда ты издаешь какой-то звук, у которого может быть разная высота, разные ноты, если ты можешь петь мелодию, то, конечно, там участвуют голосовые связки. Ты можешь при помощи мычания спеть какую-нибудь песню?
Угу.
Вот ты сейчас сказал «угу», это же тоже ведь с голосовыми связками, просто это с закрытым ртом.
Угу.
А песню можешь так спеть? Точно. Значит, получается, раз мы можем петь, это точно с голосовыми связками. Просто не обязательно для этого открывать рот. А как же, куда же воздух выходит? Ведь чтобы голосовые связки двигались, чтобы они вибрировали, чтобы они звучали как гитарная струна, надо, чтобы сквозь них шел воздух. Он идет из легких, когда ты набираешь воздуха в легкие, а потом его выпускаешь, и голосовые связки трепещут. Так вот вопрос, когда ты мычишь, куда же выходит воздух?
Через нос.
Конечно.
Наверное.
А ты можешь мычать с закрытым ртом и зажав пальцами нос?
Сейчас попробую. Чуть-чуть.
Ну, ты плохо зажал нос. Полностью зажми нос пальцами.
Нет.
Не, нельзя. Невозможно. Невозможно, потому что воздух больше никуда не выходит. Для наших слушателей, если они не очень хорошо знают, что такое голосовые связки, я всем предлагаю почитать книжку нашего издательства «Тайны анатомии», в которой очень хорошо нарисованы голосовые связки. У тебя есть такая книжка «Тайны анатомии», где путешествуют брат и сестра по человеческому телу?
Нет.
Это книжка нашего издательства. Я на сайте выложу ссылку на эту книжку. Так вот, в ней очень хорошо показано, как устроены голосовые связки и как они там двигаются.
Да, но у меня есть Джордж и Тайны Вселенной.
Ага, но там нет голосовых связок. Джордж и Тайны Вселенной — это про космос.
Я просто про книжки, которые вы в предыдущих выпусках говорили.
Ага, ага.
У меня есть Квак и Жаб, и еще про Понга и про Отто.
Ага, очень интересно. Я очень люблю все эти книжки. А еще я вот сейчас моим детям читаю вслух книжки про любопытного Джорджа, про такую обезьянку.
Mm.
Тоже очень симпатичные. Ну хорошо, Одиссей, мне кажется, мы обсудили тему про голосовые связки. И я хотел еще, знаешь, поговорить с тобой про горку и про ступеньки. Хороший был вопрос.
Ага.
Ведь горка бывает разной крутизны, разного наклона, так?
Да.
Так вот, ступеньки на обычной лестнице, скажем, в подъезд, что в подъезд подниматься, ведь они же очень крутые. Они идут круто вверх, круто в гору. Если была бы такая гора с такой крутизной, как ступеньки, Ты вообще, наверное, бы скользил по ней. По такой горе тебе было бы гораздо труднее идти, чем по ступенькам. Представь себе, есть гора. Она такая крутая, что ты не можешь по ней идти вверх. Ты скользишь. Ты падаешь.
Mm-hmm.
Ну, например, сейчас вот сейчас ты катаешься с горки на санках?
Mm-hmm.
Да?
Нет, я не могу, я дома, мне сейчас делать уроки и...
Ну, не сегодня, не сегодня, нет, вообще в жизни катаешься?
Да, вообще катаюсь.
Ну вот, представь себе, что горка настолько крутая, что ты не можешь идти по ней вверх, ты соскальзываешь, так?
Угу.
А если в нее вырубить ступеньки, сможешь подняться?
Ну, скорее всего.
Ну вот, то есть на самом деле ступеньки облегчают ходьбу. Вот если у твоего подъезда есть пандус... Это не только ступеньки, но еще такая гладкая вещь, по которой можно коляску катить.
Да, есть.
Ты вот попробуй пойти по пандусу, ты увидишь, что по пандусу идти тяжелее, чем по ступенькам. Потому что когда ты ставишь ногу на ступеньку, ты давишь ногой прямо вниз, и ты отталкиваешься, получается, что ты можешь подниматься вверх. Твоя нога прямо подталкивает тебя вверх. А когда нога стоит на горке, она толкается не вниз, а так немножко наискосок. Как говорят, перпендикулярно поверхности горки. И это не так эффективно получается, не так легко.
Да, но вот если идти на такой асфальтовой горке вверх, и если идти по ступенькам с первого, ну, например, на третий этаж, то гораздо труднее. И, кстати, я с первого на 24 этаж один раз поднимался.
И это настоящий подвиг. Кстати, сейчас только что закончился чемпионат, где люди бегали вверх бегом на 86-й этаж. Есть такое очень высокое здание в Нью-Йорке, Empire State Building. И там чемпионат, его шестой раз выигрывает один и тот же человек. Он, по-моему, минут за 12 добегает до 86-го этажа. Он очень натренирован. Вообще ходить по лестнице пешком очень полезно, это прекрасное упражнение. Но я хочу тебе сказать еще раз. Если ты поднимаешься на третий этаж по лестнице, это огромная нагрузка, и это очень высоко. Если была бы такая гора, которая поднимала бы тебя с земли на третий этаж, представь себе, что у тебя рядом с домом такую гору насыпали, то по ней тебе было бы тяжелее подниматься, чем по ступенькам, а не легче. Есть очень простой способ это проверить. Вот бывают такие подземные переходы, где в одну сторону выходишь по ступенькам, а в другую сторону именно такой пологий асфальтовый пандус, пологий подъем. Видел такие переходы?
Я не очень понимаю, о чем вы говорите, но, по-моему, нет.
Я повторю, подземный переход, знаешь?
Нет, ну я хорошо слышу, но не очень понимаю, о чем вы говорите, и, скорее всего, не видел.
Я практически уверен, что ты это видел. Бывает подземный переход под большой улицей.
Угу.
Попадал ты в такие переходы?
Ну да, конечно.
Там бывает очень часто, что в него ведет не только лестница, но и пологий асфальтовый пандус, чтобы можно было катить коляску.
Да, тогда я точно вижу.
Вот. Так вот, можно заметить следующее. По лестнице идти быстрее, она короче, она крутая и резко идет вверх. А пандус делают очень пологим, и из-за этого он длиннющий, и по нему дольше идти.
А, понимаю.
Вот если бы он был бы такой же короткий, как лестница, по нему было бы идти очень тяжелее. А так получается такая вещь. По нему идти легче, но дальше, поскольку он очень длинный. И вот человек выбирает, что он предпочитает идти подольше, но чтобы было легко, или идти быстрее, но чтобы было немножко тяжелее. Вопрос, что ему проще. Ну, если он с коляской, или он в инвалидной коляске, например, если он не может ходить, конечно, ему очень пригождается этот пандус. По лестнице он просто не мог бы спуститься. Но в остальном есть выбор. Более легкая нагрузка, но дольше, или более тяжелая нагрузка, но короче.
Ага. И я все понял. И еще я задавал вопрос, почему раньше, во времена динозавров, существовали динозавры, а не, например, медведи?
Ну, тут дело вот какое. Медведи – это же млекопитающие, это звери.
Угу.
Про это, кстати, рассказывает еще одна наша чудесная книжка «Энциклопедия древностей звери». Это такой второй том нашей энциклопедии древностей.
Угу.
Так вот, при динозаврах млекопитающие были крошечными норными зверьками, ночными. Они очень боялись динозавров и не могли даже высовываться. И я должен тебе сказать, что так звери провели две трети своей истории, две трети своего существования. И только последнюю треть они на свободе. Они уже не боятся динозавров. И когда динозавры вымерли, сразу стали появляться очень крупные звери. Но медведи – это достаточно молодая группа, они не так давно появились. Это одно из семейств хищных. Современные хищные делятся на 7 семейств. И одно из семейств – это медведи. Кстати, белый медведь – это самый крупный наземный хищник. Он гораздо крупнее тигра или льва. Но при динозаврах ими и не пахло, потому что динозавры их держали в кулаке. Понимаешь?
Угу.
Ну хорошо, по-моему, мы с тобой обсудили уже все проблемы, какие только бывают. Звони нам еще.
Да.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Гаврила, мне 8 лет. У меня такой вопрос. Чем полезны комары? Зачем нам звезды? И бесконечен ли космос? Спасибо, до свидания.
Позвонил я Гавриле домой, а мне сказали, что он уехал в Болгарию. Но и там я его настиг, я узнал телефон его отеля. Позвонил в отель, и, конечно, они были удивлены, когда я говорил с ними по-русски.
Хотел с вами добрый вечер.
Добрый вечер. А можно поговорить с Гаврилой?
Момент. Здравствуйте.
Привет, Гаврила. Я ты карманный ученый.
Угу.
А куда это я тебе звоню?
Ну, тут в Болгарии собрались.
Вы в Болгарии? Потому что я понял, что женщина, с которой я говорил, она не совсем по-русски говорила, но у нее был похожий язык какой-то. Болгарский вообще похожий на русский?
Ну, я что-то начинаю понимать, что да.
Ты не научилась там что-нибудь понимать или говорить по-болгарски? Можешь сказать что-нибудь по-болгарски? Какое-нибудь слово знаешь?
Да.
Ну, какое, например?
У нас тут на каникулах, ну, когда мы встретились в школе один раз, нам Матвей из третьего класса сказал несколько слов, попал как по-болгарски там, например, пари.
И что это значит?
Деньги.
А что ты там делаешь?
Ну, тут затеяли настольную игру.
Нет, не сию минуту, а вообще, ты зачем туда поехал? Что вы там, какое у вас там главное занятие?
Ну, главное занятие в том, что мы будем кататься на лыжах.
Ого, на горных лыжах?
Угу.
А ты умеешь?
В горы просто поберемся.
Ух ты. А ты умеешь?
Ну, мы один раз были в Саячанах, мы там пробовали.
Ага.
Ну, я как бы так немножко научился.
Здорово. А я не умею. А вот мой папа тоже ездил тут в Сарачаны и там научился. И хочет научить и меня, и мою маленькую дочь, которой только 4 года. Это, по-моему, очень интересное занятие на лыжах кататься.
А у нас вот только дочь, ей только 1 годик. Ну, причем она осталась с мамой.
Ага.
Поэтому мы поехали только втроем. Я, мой средний брат,
ага,
которого зовут Давид.
Ага.
И Федя, мой друг.
А сколько же вас всего в семье детей?
Сколько нас всего?
Да. Ты, твой брат, еще у вас есть сестра, которой год.
И еще наш младший братик, его зовут Захар.
Ага.
Ему там 3 года.
Ага. Значит, вас четверо?
Да, нас четверо.
Здорово, это, наверное, очень весело.
Да. Ну, особо Сафи, это да, очень весело. А папа уже научился ходить.
Здорово. Они очень быстро меняются, маленькие. Ты вернешься в Москву и увидишь, что она чему-нибудь уже научилась новому.
Ну, вот мы пока останемся в Болгарии только на неделю.
Ага. Даже за неделю что-нибудь может измениться. Я предлагаю перейти к разговорам о науке.
Угу.
Ты спросил, чем полезны комары.
Да.
А почему тебе пришел в голову такой вопрос?
Ну, просто обычные комары, ну, как бы сказать, не полезные. Ну вот, поэтому я и подумал над советом мамы.
Но с другой стороны, ты, наверное, слышал, что все на свете живые существа для чего-то нужны, да?
Ну, может быть, и слышал, но...
Ну, например, волки, когда убивают очень много волков люди, то начинают вымирать зайцы, потому что волки убивают больных и старых зайцев, и особенно больных. И если волков всех поубивать, то среди зайцев начинаются эпидемии, потому что больные зайцы всех заражают. Получается, что волки тоже очень важны, очень нужны. Про комаров тоже ведь вопрос. От них очень много вреда. Например, есть много болезней, которые комары передают.
Да, малярия, например.
Например, малярия или лихорадка денге. Такая есть очень смертельная.
Я вот читал в «Атланте», там было... Ну, точнее,
Где ты читал?
Моего друга Феди. Там, там было сказано, что комары заражают много болезней и умирают где-то более миллиона человек.
Да, особенно маленькие дети в Африке умирают от малярии несколько миллионов в год. И вот в Юго-Восточной Азии есть лихорадка денге, тоже очень опасная. Вообще комарами питаются многие птицы, всякие вот лягушки. Это корм такой. Но вот таких вот насекомых, которые летают, очень много. И ученые считают, что если истреблять комаров, то большого вреда от этого не будет. По крайней мере, сейчас проводятся эксперименты. В нескольких странах мира выпускают особенных комаров, которые самцов, которые не могут иметь детей. И идея в том, чтобы все самки влюбились в этих комаров, проводили с ними время, и тогда у них не будет потомства, и они вымрут. И сейчас таких комаров всюду выпускают. Ну, посмотрим, не нанесет ли это вреда какого-то. Это, конечно, вопрос. Опасно, когда человек так берет вот и вмешивается, и что-то убирает из природы. Я хочу тебе рассказать про такое очень забавное применение комаров. Некоторые комары стали артистами. Я познакомился с одним современным таким тоже артистом, который обратил внимание, что комары, когда вместе поют, на самом деле это не пение, а это биение их крылышек. У них крылышки трепещут.
Да, вот у меня еще, у нас так много книжек, в одной из них сказано, которая называется «Тело человека», что там комары слишком много, так сильно крылышками машут, и там звук от них такой происходит.
Да, и вот когда вот у тебя, например, ты говоришь со мной, или я говорю с тобой, у меня трепещут мои голосовые связки. А когда комары поют, у них трепещут крылышки, и от этого происходит звук. Он заметил, что если самец ухаживает за самкой, то он подстраивается под ее звук. Например, если самка пищит вот так, то самец, если он исходно, например, у него звук такой, то он, когда встречает самку, он подстраивается под нее и делает так, чтобы петь хором с ней, понимаешь? Вот можешь издать такой звук какой-нибудь? Да, вот продолжай, можешь продолжать? А я буду самцом, который летит мимо, например, да? Вот давай, продолжай. И у меня был, например, высокий звук такой. Но я встретил с тебя, да? И давай, продолжай издавать звук. И видишь, у меня звук точно как у тебя стал. И он это подметил.
Да.
И он заставил комаров петь древнеиндийские песнопения. Вот я сейчас включу, и ты послушаешь, как это звучит. Слышишь? Тебе слышно?
Что, как будто кто-то играет на трубе.
Ты сможешь потом в выпуске послушать получше, как они поют, очень, по-моему, здорово. И этот концертный номер, вот этот швейцарский артист назвал «Перемирие», потому что обычно мы комаров ненавидим, а тут они как бы для нас поют, и у нас получилось с ними перемирие.
Ну... Я, поскольку много комаров видел,
ага.
У нас каникулы все нет, поэтому я много слышу раз жужжание комаров.
Угу.
Вот когда я скоро был бы прийти во второй класс, я прочитал одну книгу, хотел сказать об этом моей маме, но нигде ее не было. Я потом вышел на улицу и ночью... Тогда уже давно понял, что ночью много комаров собирается.
Ага, но это летом.
Угу.
Да, комары — это бесконечная тема. Я хотел еще перейти к твоим другим вопросам. Ты спрашивал, бесконечен ли космос?
Да.
И это сложный очень вопрос. Ученые, по крайней мере, могут вот что сказать, что есть границы, которые очень далеко от нас находятся, за которой вроде бы ничего нет. По крайней мере, мы совсем не можем сказать, что там. Может быть, что вообще ничего. Дело в том, что вот звезды, которые посылают нам свет, Мы можем померить, сколько времени он к нам шел, этот свет. И самые далекие звезды посылают нам свет, который находится на расстоянии 13 миллиардов световых лет. То есть этот свет к нам шел 13 миллиардов лет. За это время эти звезды улетели еще на какое-то расстояние, но дальше ничего нету. За этим местом ничего нету. Так что, может быть, он и конечен. Но это очень сложный вопрос на самом деле. А другой вопрос ты задал, зачем нам звезды? И я бы ответил на него так. Есть одна звезда, которая нам очень нужна, без которой просто нам полностью наступит конец. Знаешь, какая звезда?
Нет.
Ну, подумай, какая звезда самая нужная на свете, без которой не было бы жизни на Земле? Если эта звезда исчезнет, то жизнь прекратится.
Проксима Центавра?
Нет, это Солнце.
Что, я слышал еще одну какую-нибудь звезду, но это какие-то...
Не, ну подожди, но Солнце, ты понимаешь?
Это когда указывает на север, там вот эта звезда.
Ну да, полярная звезда. Да, она действительно полезна, потому что она действительно указывает направление на север.
С ней можно найти там дорогу домой?
Да, да, это правда. Но подожди, про Солнце ты понял, что, насколько это важная звезда? От нее ведь все на нашей планете. Вот ты что ел сегодня на ужин? Еще не ужинал.
Вчера на ужин, это вот я могу вспомнить. Я ел яичницу с котлетами и пил чай.
Так вот, ничего бы этого бы не было. Откуда яйца взялись? Их снесла курица. А откуда у курицы питательные вещества и энергия, чтобы делать яйца? Она ела зерно. Откуда появилось зерно? Зерно сделали растения, потому что на них светило солнце. Если бы не светило солнце, они не могли бы сделать зерно. Котлета появилась из коровы, корова ела траву, трава росла, потому что на нее светило солнце. Чай – это чайные листья, которые росли на дереве, и на них светило солнце, поэтому выросли чайные листья. Ничего бы этого бы не было, если бы не было солнца, представляешь?
Угу.
Так что это самая нужная звезда. И действительно, полярная звезда пригождается, чтобы найти дорогу на север, дорогу домой, чтобы найти север, это правда. Но, кстати, это можно было бы сделать при помощи компаса.
Да.
Так что про остальные звезды я... Знаешь, что могу тебе сказать? Остальные звезды интересны тем, что вокруг них есть планеты, на которых может быть жизнь. Эти планеты называются экзопланеты, которые не в нашей Солнечной системе, а вокруг других звезд.
Я вот читал книгу «Джордж и тайны Вселенной».
Да.
Я слышал в каком-то выпуске, что говорили ее название.
Да-да, она очень интересная.
Была такая фотография, что-то красное, большое и маленькое голубое.
Угу.
Там было написано, что это... Какая-то экзопланета.
Точно. И, может быть, мы найдем на них жизнь.
Лужок – это звезда, а
да.
Голубой, маленький – это планета.
Точно. То есть звезды, может быть, дают жизнь не только Земле, вот как Солнце дает жизнь Земле, но и жизнь на других планетах, которые находятся вот вокруг этих звезд. И в космосе уже открыто несколько сотен экзопланет, и это число постоянно растет. Правда, в основном находят такие экзопланеты, которые лично меня разочаровывают. Которые вроде Юпитера, на которых какой-то, не знаю, там газ и жидкий металл. В общем, не каменистые планеты, да и по размеру часто они не как Земля. И слишком далеко или слишком близко от своей звезды. В общем, не то все пока что находят. Но, знаешь, вот нашли недавно планету, которая прям подходит и по размеру, и по расстоянию до Солнца. Так что я хочу тебе предложить, чтобы ты обязательно залез на наш сайт и почитал бы там космоблог. Ты когда-нибудь читаешь блоги на нашем сайте?
Ну, поскольку я не слышал об этом, то не читал.
Вот, попроси родителей почитать тебе вслух космоблог. И там 12 декабря, можешь запомнить, 12 декабря был подробный рассказ про планету, которая подходит для жизни, может быть. Экзопланета, которая вращается вокруг другой звезды, не вокруг нашего Солнца, которая вроде бы и по размеру, и по расстоянию до своей ближайшей звезды вполне, может быть, даже подходит. Может быть, тебе она покажется интересной. Хорошо, Гаврил, тогда звони нам еще.
Да.
Хорошо тебе покататься на лыжах. Пока.
Спасибо.
Счастливо.
Подожди. Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Соня. Мне 5 лет. Я хочу спросить, почему у некоторых кошек водят на поводке? Спасибо, до свидания.
С такими вопросами я всегда звоню моему другу, зоопсихологу и дрессировщику, которую, кстати, тоже зовут Соня. И она очень любит кошек и собак, и все про них знает. Сейчас мы ей позвоним.
Алло.
Привет, Соня, это карманный ученый.
Привет, карманный ученый.
Вот нас тут спрашивают, почему некоторых кошек водят на поводке. Ну, и мне кажется, почему, это как раз понятно. Потому что хотят, наверное, доставить их из точки А в точку Б. И поскольку кошке трудно приказать идти рядом, то поводок – это вот такой выход. Скажи, пожалуйста, во-первых, почему кошку трудно надрессировать идти рядом? Собаку уже не так трудно. А во-вторых, вообще, как вот ты, как дрессировщик и знаток психологии кошек, что ты думаешь, как кошки относятся к тому, что их водят на поводке?
Это очень интересный вопрос. Вообще-то кошку можно научить ходить рядом, это не так сложно. Только нужно ей давать лакомство, чтобы она шла и за это получала кусочки. Вот. И довольно быстро она научится ходить рядом. Только кошке известно о своей самостоятельности, так же, как и некоторые породы собак. Поэтому то, что она будет уметь ходить рядом, не значит, что она это будет всегда делать, когда от нее это требует.
Ага.
Ну, так же, как и некоторые собаки.
А какие собаки не любят ходить рядом?
Ну, тоже самостоятельные собаки, вроде Лайк, Баффинджа.
Ага.
Такие, которые сами себе на уме.
Так.
Вот. Кошку научить рядом ходить несложно, только обычно кошек кормят, просто им ставят еду в миску и на весь день оставляют. Вот если кормить ее порциями,
uh-huh.
то есть несколько раз в день, по чуть-чуть,
uh-huh.
вот, то она научается получать еду за что-то, а не просто, что она в любой момент может пойти поесть.
Ага, интересный рецепт. Чтобы дрессировать кошку, надо кормить ее несколько раз в день по чуть-чуть. И тогда она приучится, что еду она получает за выполнение какой-нибудь команды. А какую команду можно для начала кошке объяснить?
Ну, это не обязательно по чуть-чуть. Она не должна быть голодной.
Угу.
Просто она не должна получать... Для нее еда не должна быть постоянной.
Так.
Что она в любой момент может по своему желанию пойти и поесть.
Да.
Что это еда зависит от хозяина. Вот и все. То есть она не должна быть голодной для того, чтобы она училась.
Ясно. А какую команду можно кошке объяснить? Так, чтобы самой кошке это нравилось, чтобы ей было интересно ее выполнять.
Легче всего научить кошку команде «Зайка».
«Зайка».
Чтобы она сидела на попке и передние лапки поднимала.
Ага.
Вот. Можно научить давать лапку, это тоже довольно легко.
Ага.
Вот, очень просто научить команде, ну, сидеть, это понятно. Сидеть вообще просто, элементарно. Команде «Место» довольно легко научить. Говорите «Место», и потом какой-то... там, которое вы берете место, кидаете туда кусочек. Она скоро по своему месту будет туда бежать и ждать, что вы туда подойдете и чего-то ей дадите.
Ага.
Вот это тоже просто учится кошке.
Ага.
Вот. И рядом, в принципе, тоже. И нет, а еще портик они учатся носить довольно легко.
А порт? То есть, когда ты кидаешь предмет, и он...
Да, некоторые кошки причем сами учатся ходить рядом и носить всякие... приносить всякие предметы, которые ей бросают.
Ага.
Они даже без лакомства этому могут научиться. Вот, но тут вопрос, вот почему на поводке? А вот с поводком у кошек проблемы. То есть они хорошо учатся, когда перед ними какая-то приятная цель. А вот когда что-то неприятное они ощущают, и от этого неприятного им нужно сделать что-нибудь, чтобы избавиться, вот это кошки совсем не могут. Ну, например, как мы водим собаку на поводке? Надели ошейник, поводок, да,
uh-huh.
подернули. Вот, собаке неприятно, и чтобы это натяжение поводка на шею, да, на ошейник не чувствовать, собака идет поближе.
Uh-huh.
Вот. То есть от неприятного она делает то, что ей поможет избавиться от этого неприятного.
Uh-huh.
Это называется отрицательное подкрепление.
Uh-huh.
То есть это не просто, что... Она не идет и ее наказывает, что-то делать ей неприятное.
Да.
А что-то делать неприятное, чтобы она избавлялась от него.
Ага.
Вот. И когда она избавляется, то она получает что-то приятное, например, комфорт неприятно.
Ну да, да.
А вот кошки совсем не учатся под действием отрицательного подкрепления.
То есть они понимают, что если их, например, как-то дергают или тянут, то вместо того, чтобы, ну, раз уж так вышло, спокойно договориться, да, и спокойно выполнить то, чего от них хотят, они решают, что происходит какая-то катастрофа. Что-то ужасное, И надо любой ценой как-то победить то, что произошло.
Они не побеждают, они затаивают.
Затаивают.
То есть они, наоборот, становятся пассивны. Они ложатся, подбирают от себя лапки и упрямо их просто дальше тянут на поводке насильно.
Ага.
Вот. То есть если дернуть за поводок кошку, она не пойдет, а она, скорее всего, просто ляжет.
Ага, ага.
Вот. Ну и то же самое с другими вещами. Вот. Тут еще любопытно, что если на кошку надеть не просто поводок, а шлейку такую, которая затягивается, то она даже начнет прятаться.
Шлейка, давайте напомним слушателям, шлейка — это такой набор ремешков, которые обнимают грудь со всех сторон.
Да, 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 да. Вот бывают шлейки, которые затягиваются, когда тянешь за поводочек, то шлейка затягивает под грудь кошку.
Ага.
Вот, и она тогда начнет пятиться. Это такой рефлекс, ну, как сказать, это то, что она не может не сделать. Ну, как вот если нам по коленке ударит, у нас нога сразу скатит вперед. Вот точно так же и кошка. Когда ее что-то оттягивает под грудь, она начинает пятиться.
Ага. Когда нам в горло что-то попадает, мы начинаем кашлять. Вот это рефлекс. И также кошка. Если ей под грудь что-то попадает, она начинает пятиться.
Если ее обхватывает что-то под грудью, она начинает пятиться. У меня как-то был такой забавный случай, что мне нужно было, чтобы кошка была на одном месте, и мы на нее сделали такую импровизированную шлейку, вот, которая в результате оказалась, что она подтягивает под грудь, и вместо того, чтобы наоборот удержать кошку на одном месте, она все время пятилась. Вот. Ну, а секрет прост. Так надо было сделать шлейку, чтобы она ее не стягивала, чтобы она просто была на ней, и все.
Так.
Вот. Такие вот интересные вещи с кошками. Вообще, это считается свойством диких животных, что они не учатся под действием отрицательного подкрепления.
Только под действием положительного.
Только под действием положительного.
Под действием приятных лакомств.
С другой стороны, есть и дикие животные, которые нормально учатся. Вот, но все-таки для большинства домашних животных они могут учиться от чего-то неприятного, да, пытаться получить комфорт. Вот, а большинство диких не могут.
Да.
Вот такое интересное свойство. Ну, может быть, оно и связано с самостоятельностью и с такой близостью к природе.
Ну да, если что-то происходит неприятное, надо просто любой ценой выйти из этой ситуации, не продолжать ее, не пытаться договориться, не пытаться выполнить требования.
Да, что-то в этом роде.
Угу. Значит, какой вывод в итоге? Кошек не стоит водить на поводке, правильно?
Кошек стоит водить на... Ну, как не водить на шлейке, а одевать шлейку только для того, чтобы она просто не убежала по своей воле куда-нибудь. А водить ее стоит за кусочки.
Угу. За кусочки.
Да.
Понятно. Спасибо, Соня, мы попробуем.
Это очень увлекательно для хозяев. А для кошек это просто счастье.
Угу.
Им сразу становится весело.
Здорово, попробуем, спасибо. Ну да, тем более, что вся дрессировка основана на чем-то приятном, без всяких наказаний.
Да, так что удача.
Только на удовольствие. Спасибо, Соня. До свидания.
До свидания.
А теперь подошло время отгадки для нашей рубрики «Полная чушь». Я напомню, я в начале передачи назвал 4 факта, один из которых был полной чушью. И вот сейчас слушайте отгадку. Может быть, вы уже догадались, какой факт был полной чушью. Вначале я сказал, что в гору подниматься всегда труднее, чем идти по ступенькам. Это была полная чушь. Если в горе вырубить ступеньки, то по этим ступенькам будет легче идти, чем по гладкой горе. Другое дело, что гора может быть пологая, и тогда будет легче по ней идти, но зато дольше. А если гора такая крутая, как ступеньки, то идти по ней будет труднее, чем по ступенькам. Потом я сказал, что комары пищат крыльями, и это была правда. Вы уже это поняли, мы подробно про это говорили. Потом я сказал, что когда мы хрюкаем или храпим, связки не издают звуков. Это была правда. Когда мы хрюкаем или храпим, трепещет мягкое небо. У нас есть твердое небо, а потом оно кончается, и дальше идет такая тряпка. Это мягкое небо. Я на сайте положу картинку, и будет видно, где находится мягкое небо. Вот оно трепещет, как флаг на ветру. Флаг тоже ведь может хлопать на ветру. И вот так небо хлопает. Это очень хорошо нарисовано в нашей книжке «Тайны анатомии», которую выпустило наше издательство. Там есть отличные рисунки с небом. А потом я сказал, что Солнце — это просто одна из звезд Млечного Пути. Это была правда. Млечный Путь — это такая галактика, которую можно себе представить в виде тарелки. Представьте себе, что вы крошечная букашка на совершенно плоской полупрозрачной тарелке. Тогда остальная часть тарелки вам будет обычно казаться таким вот поясом, если у нее есть какая-то толщина. И вот этот пояс мы видим на небе, видим Млечного Пути, очень красиво. И он белый, потому что это скопление, бесконечное скопление звезд, и Солнце лишь одна из них, не самая большая. И она вращается вокруг центра этой галактики, вокруг центра Млечного Пути. Попросите родителей вам нарисовать или показать, как это все выглядит и происходит. Полный оборот Солнце делает за 200 миллионов лет. То есть в прошлый раз вот в этой точке Солнце было еще при динозаврах. Можете себе представить. На этом 73-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Дорогие друзья, я очень жду вас в гостях в Политехническом музее 26 февраля на конференции «Карманного ученого». Пожалуйста, приходите все. Билеты продаются в издательстве рядом с метро «Динамо», наше издательство. Контакты можно посмотреть на сайте. Или в книжном магазине «Циолковский», прямо в Политехническом музее, это в самом центре города. Очень вас ждем. Звоните нам по телефону 514-09-49, задавайте ваши вопросы. Читайте книжки издательства «Розовый жираф». Читайте блоги «Космоблог», «Зооблог», «IQ-блог», «Палеоблог». До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».